Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Это код доступа. Подписывайтесь на нас, делитесь ссылками, ставьте лайки и, конечно, задавайте вопросы, к ответу на которых я очень быстро перейду. Напоминаю, у нас в середине эфира будет песня Даши на стихи моего отца Леонида Александровича Латынина. Канал Даши по ссылке в описании. Еще по ссылке в описании. Кажется, еще продается в некоторых местах в России, но не везде, по-моему, моя книга «Сотворение Бога». Оба истории иудейского монотеизма, новую книгу, художественную книгу из продолжения Вельского цикла. То есть она уже готова, но, соответственно, думаем, как ее вывесить, как ее издать, может быть, ее озвучить и так далее. Так что подписывайтесь, задавайте вопросы. Конечно, с моей точки зрения, главная новость недели, перебившая Миндичгейт. Собственно, Миндичгейт был к ней прологом. Это поразительная история с планом Трампа, который не выгоден России, который отнимает у России победу. Мы видим сильнейшее сопротивление этому Трампу, этому плану, не со стороны России, а со стороны Европы и Украины. И, собственно, Зеленский обратился к нации с посланием, в котором говорилось, что, вот, грубо говоря, тяжелейшая ситуация, а вроде как продолжать надо. Еще раз, собственно, что произошло, когда стали опубликованы детали плана. А напоминаю, что это, собственно, по всей видимости, тот план, который был предложен еще в Аляске, который вряд ли тогда понравился Путину. Мы знаем, что Путин к нему довольно плохо отнесся, там даже не было, в конце концов, ужина. После этого все затихло. Судя по всему, на этот план уламывали в этот момент именно Зеленского. Когда Зеленский не уломался, возник Миндичгейт. Еще раз повторяю, к этому мы вернемся, потому что это в значительной степени даже важнее, чем сам план, то, что обнажилось при Миндичгейте, потому что обнажилась схема управления Украиной. Эта схема управления Украиной, Павел Щелин, с которым мы разговаривали, и разговор мы этот вывесим завтра, очень точно назвал принципом внешнего общака. Вот у Путина общак внутренний, там свои сдают, а Украиной управляет внешний общак, и деньги вносят со стороны. И это влечет за собой две главнейшие вещи, потому что, во-первых, любая страна, у которой общак внешний, то есть вы не зарабатываете, превращается в Хамас. Она должна существовать ради ненависти к кому-то. В данном случае Украина превращается в антироссию, а во-вторых, из этого внешнего общака, собственно, и вознаграждается проект антироссии. Я думаю, что, конечно, Зеленский мог вправе негодовать, потому что, по замечательному выражению Арестовича, Украину купили как индейцев за бусы для войны с Россией, и вдруг оказывается, что, представляете, большой белый господин еще эти бусы документировал, записывал, кто куда катится, и ужас, когда надо было заставить Зеленского чего-то сделать, предъявил все эти удивительные истории, предъявил, как они рассказывают, как они тяжело им таскать в руках наличные, предъявил, как ближайшие люди Зеленского рассказывают, что если не заплатят откаты. Причем напоминаю, что речь идет об одной только маленькой компании «Атом», но не маленькой компании, но это просто капля в море того, что творилось. И вот они рассказывают, что типа кто не будет платить откаты, тот поедет на фронт. И вот они все это делают в офисе Деркача. Деркача, который является агентом влияния России, который просто это клейма негде ставить на этом человеке. Это все было хорошо известно. Деркач с началом войны убежал в Россию и сделался сенатором, по-моему, от Астраханской области. То есть ФСБ все это знало. Для этих людей, которые управляли Украиной таким способом, и которые считали, что вот у них есть внешний общак, это не представляло себе никакой проблемы. Что еще более интересно, это не представляло никакой проблемы и не представляет никакой проблемы для европейцев. Мы практически не видим, чтобы серьезные европейские политики высказались по этому поводу. Наоборот, они после этого скандала принимали Зеленского как родного, и об этом мы еще чуть подольше поговорим. А самое главное, что оказалось, что это и есть способ управления Украиной, и это и есть причина, по которой длится война, в том числе. Потому что если у вас общак внешний и его дают на войну, то, естественно, вы интересованы в ее продолжении, не только ради власти. Не только поэтому Зеленский не подписал в Стамбуле мирного договора, но и вы представьте себе, с какой скоростью бы это все охлопнулось и какие фонтаны дерьма забили бы на следующих выборах, если бы все это обнажилось. И вот фонтаны дерьма забили, все это обнажилось. Трамп пошел даже на то, чтобы обнародовать принцип управления Украиной. И после этого, как мы теперь понимаем, было хорошо известно, что Зеленский, судя по всему, уже знал о том, какого рода мирный договор предлагается. Понятное дело, что его обсуждал Умеров в тех же самых США, в которых он поехал. Вот, собственно, зачем поехал Умеров. И после этого украинская сторона, да и европейская сторона, предпочла сделать морду чайником. Сначала нам рассказывали, что это вообще не план, а это какая-то дезинформация, инфошум со стороны Кирилла Дмитриева. Кстати, помните, Кирилл Дмитриев приезжал в США, и тоже все российские оппозиционные помойки написали, что это был ужасный, неудачный визит, и его высмеяли. Теперь понятно, почему они так высмеивали и почему они так писали. А более того, я скажу, что, насколько я знаю, 11 ноября обсуждали этот план в Германии на заседании Совета министров, то есть всем все было известно, что не помешало после этого и украинской пропаганде, и российским оппозиционным помойкам смело писать, что это инфошум, что никакого плана нет, что это план Кирилла Дмитриева. А в тот момент, когда оказалось, что это план Трампа, и Зеленский обратился к нации со словами «помогите», они сменили тон на другой и начали кричать, что это ужасный план Трампа, который губит Украину, и ни в коем случае его нельзя принимать. И вот Роман Доброхотов, решив попробовать себя в жанре стендапа, написал, что у него тоже есть план, который заключается в том, что российские войска выходят на границы 91 года, а после этого Путин едет в Гаагу, и тогда с Россией снимаются санкции. Но если предложение Путину добровольно приехать в Гаагу действует только в течение 1 года, а потом и такого предложения не будет. Ну, я просто, что называется, плачу. И добро бы это был просто какой-то российский руководитель издания, которое позиционирует себя как занимающийся расследовательской журналистикой. Так и ведь все не будем пальцем показывать, некоторые европейские политики, особенно бывшие, начали повторять то же самое. Причем обратите внимание, что все эти призывы «украинцы, мы с вами, держитесь до конца», они совершенно не сопровождались ни единым обещанием выделить Украине, скажем, солдат или выделить Украине больше денег. Потому что все уже поняли, что Зеленский принимает обещания в самой пустой валюте. Он принимает прямо просто в валюте обещаний, поглаживаний и лайков. Почему этот план невыгоден, еще раз подчеркиваю, невыгоден России? По двум очень важным коренным причинам. А первая причина заключается в том, что когда у вас одна сторона наступает, явно сильнее, стратегически сильнее другой, когда у вас потихонечку рушится фронт, когда Покровск пал или почти пал, когда российские войска наступают под Гуляйполем, и мы видим, что там у Украины просто нету сил им противостоять. Другое дело, что там не очень много российских войск, потому что российских войск тоже мало. Но у Украины просто нечего там противопоставить. Что там в Купинске, мы не знаем, но понятно, что в Купинске сегодня для Украины хуже, чем вчера. А послезавтра будет гораздо хуже, чем сегодня. Потому что у России абсолютное превосходство на поле боя в дронах. И чем дольше войска украинские остаются в Покровске, а там никто не скажет, что происходит, потому что там двойки и тех, и других бродят по городу, там нету линии фронта, как я уже сказала, современное понятие линии фронта исчезло, есть понятие киллзоны. И чем дольше Зеленский требует, ну он, правда, уже не требует, чтобы украинские войска оставались в Покровске, он уже произнес удивительную фразу, что типа «мы никого не удерживаем, кто хочет, пусть выходит», то это означает, что тем больше будут потери. Или сдача в плен, опять же, небольшими группами, просто потому что нету больших групп, которые могут сдаваться в плен. Или уничтожение при попытке выхода, потому что дроны господствуют в киллзоне. Вот когда у вас есть неоспоримое стратегическое преимущество перед противником, то, конечно, вам выгодно, чтобы все решалось на поле боя, а чтобы бойня останавливалась, вам, извините, невыгодно. Это первое. Почему этот план России не выгоден? Второе, почему этот план России не выгоден? Если вы внимательно его прочтете, то вы увидите, что в нем Украина на самом деле получает гарантии типа НАТО. Ее не принимают в НАТО, но она получает гарантии, что если Россия снова вторгнется, то Украине помогут. Сейчас я вам объясняю, почему это очень плохой пункт для России, потому что именно такого рода гарантии, на самом деле, как мы видим, и провоцируют в значительной степени все современные международные конфликты, в частности, войну между Украиной и Россией. Потому что такого рода гарантии предполагают, что страна, вместо того, чтобы оставаться нейтральной и вести себя осторожно, и соображать свою политику со своими возможностями, и не дразнить крокодила, если он находится рядом, вместо этого считают, что ей помогут, и более того, учитывая то способ управления Украиной, о котором я сказала, наличие внешнего общака, наоборот, чем несчастнее Украина, чем больше у нее статус жертвы, если на нее напали, то украинский политик, украинский глава Украины получает в распоряжение такой общак, который он просто никогда не получал во время мира. Что мы, собственно, и видим на примере Зеленского, на примере Миндичгейта. Я не знаю, увидим ли мы вторую серию. Судя по, скорее всего, если Зеленский твердо откажется, то увидим. И там будет, возможно, и разные другие вещи. Прежде всего, оборонка. Напоминаю, что есть компания Firepoint, которая теоретически должна производить ракеты «Фламинго». Но мы пока ракет «Фламинго» в массовом количестве не видали. А вместо этого время видели требования Зеленского передать ему «Томагавки». Что создавало впечатление, что бизнес-план был такой, что полетят томагавки, начнется Третья мировая война, будет объявлено, что это могучие украинские ракеты «Фламинго», которые поражают Россию в самое ее сердце. Ура, ура, да здравствуют, значит, креаторы компании Firepoint, которые раньше занимались организацией концертов и разных гастролей, и которые очень тесно связаны с господином Зеленским, и, как говорит украинская правда, с самим господином Миндичем, который у нас является главным лицом предыдущего скандала, хотя понятно, что он, ну, просто зиц-председатель. Смешно думать, что это все Миндич организовывал. Миндич – это просто человек, который бумажки подписывал и бегал туда-сюда, их перекладывал и все организовывал. Так вот, и, в общем-то, идея развязать Третью мировую войну для того, чтобы скрыть то обстоятельство, что компания Firepoint получила на «Фламинго» много бюджетных денег и не совсем понятно, куда они делись, мне кажется, как бизнес-идея, это вот совершенно выдающаяся как раз в стиле внешнего общака. И мы еще не это увидим, возможно. А может, и не увидим, еще раз, в зависимости от того, как будут договариваться и не договариваться. Потому что, еще раз повторяю, для Трампа все эти скандалы носят исключительно инструментальный характер. Ему не то, чтобы Зеленского надо вывести на чистую воду. Ему надо обеспечить стратегический невыигрыш России. И это связано с тем, что он понимает, что в противном случае Россия выигрывает, и в противном случае та комбинация, которую вольно или невольно участвовала значительная часть американского политического класса, даже не будем разбирать, кто из них был демократами, а кто из них был республиканцами, по крайней мере, с 1997 года, а именно окружение России различными странами НАТО и постепенное ее задавливание и постепенный ее переход в стратегическую нелевантность, что она с треском провалилась, что эта война переставила столы, и особенно союз России с Китаем угрожает тем, что в стратегическую нерелевантность на наших глазах проваливается Европа. И это от Европы, как от системы буферных государств, Трамп на наших глазах отказывается, потому что вместо системы буферных государств, которая раньше защищала Америку, Европа превращается в гирю на ноге, которую надо тащить. И более того, эта гиря пытается вести себя самостоятельно и требует, чтобы Америка ее защищала, вернее, чтобы Америка платила деньги, чтобы Америка поставляла оружие, а она, Европа, европейские чиновники, европейские лидеры будут получать лайки. Они, собственно, эту модель поведения выучили у Зеленского, и они ее охотно, значит, позаимствовали. Так вот, еще раз повторяю, как только какая-то страна в нашем мире получает внешние гарантии безопасности, она сразу начинает вести себя так, как будто между ним, ней и крокодилом теперь есть большая, хорошая, удобная клетка, и из этой клетки можно тявкать на крокодила. Поэтому крокодил, который видит, что раньше на него не тявкали, а теперь тявкают, начинает думать, как бы ему эту клетку перекусить. Если мы посмотрим, как строились настоящие гарантии безопасности в XIX веке для небольших стран, то это были страны, которые оставались нейтральными, ну вот, допустим, как Швейцария. И, условно говоря, Швейцарии не пришло бы в голову, ну, скажем, я не знаю, начать в Швейцарии кампанию по культурную революцию, по искоренению, скажем, немецкого или французского языка и замены их ретроманским языком со словами «вот это проклятые немцы нам тут колонизовали и навязали нам свой язык» или что-нибудь в этом роде. Потому что все бы понимали, что это было бы чревато. Так вот, это две главные вещи, по которым категорически не выведен тот договор, который предлагает Трамп, по которому России категорически выгодно, чтобы все продолжало решаться на поле боя. Еще обращаю ваше внимание, что все те договоры, которые предлагает Трамп, каждый последующий лучше предыдущего. Потому что первый вариант, который предлагал Трамп, был совсем, скажем так, слабенький. Конечно, в этом договоре есть плюсы для России. Ну, например, прописанный статус русского языка как официального. Это большой плюс в Украине. Есть плюс, конечно, который заключается в том, что США берет на себя обязательство признать Донбасс, Луганск и Крым частями России. Это не так мало стоит официальная международная перекройка границ в современном мире. И, конечно, самый замечательный плюс – это история со 100 миллиардами долларов, которые из замороженных российских резервов пойдут на восстановление Украины, но при этом прибыль будет на 50% принадлежать Соединенным Штатам Америки. Понятно, что это пусть. Я не совсем понимаю, какая из этого может быть прибыль. Да? Вот, если вы построили дорогу, причем из этих 100 миллиардов долларов, то где тут прибыль, кто ее получает? Каким образом ее получат Соединенные Штаты или каким образом ее получат какие-то уполномоченные Трампом или не Трампом бизнесмены. Но, тем не менее, тут вот такая вот сделочная позиция, которая, конечно, Трампу очень близка и которая и в его ближневосточных сделках проявилась. И что в ней самое прекрасное, я обращаю ваше внимание. Потому что это те самые российские деньги, на которые уже нацелилась Европа и гораздо больше нацелилась Украина. И у меня вообще ощущение, что одним из камней преткновения этой сделки, это, собственно, один из главных афронтов, это вот судьба тех самых 300 миллиардов, или точнее 140 миллиардов сначала и остальных потом, которые Европа собиралась украсть сама. Потому что я обращаю ваше внимание, что тур, в который отправился Зеленский после Минтичгейта, был роад-тур по апроприации этих денег. Потому что что такое сделка о 100 виртуальных миражах, которые куплены за виртуальные сделки, за виртуальные деньги? Ее можно оплатить только если Европа свистнет 300 миллиардов долларов или хотя бы 140. То есть это был промо-тур. Вы, европейцы, украдите российские активы и передайте их Украине, а мы уже вам их вернем. У нас есть схемки. И одну просто вот неделю назад опубликовала НАБУ, еще раз повторяю замечательную фразу Павла Щелина о том, что Украина управляется посредством внешнего общака. И вот этим внешним общаком, в который вносит долю Европы, предлагалось поделиться с Европой же. А в этом и была, собственно, суть тура, в который отправился Зеленский, и в этом, собственно, и была значительная часть поддержки, которую он искал, потому что, обратите внимание, да, конечно, после Минтичгейта Зеленский отправился по европейским столицам, судя по всему, уже зная, что последует, потому что, ну, трудно было не знать, если, как я уже сказала, на самом деле этот мирный план был широко известен в узких кругах. И вот тут приходит Трамп и говорит, что 100 миллиардов будет вложено от имени США, и США получат половину. Это называется «над деньгами неубитого медведя» пытаются распорядиться. В общем, собственно, мне кажется, что это главная вещь, которую надо сказать. Надо также обратить внимание, что ни один из европейских политиков, которые взвыли от плана Трампа и закричали «пусть русские убираются с территории Украины», на меньшее мы не согласны. Обратите внимание еще раз, ни один из них словом не обмолвился о том, что тогда мы пошлем в Украину свои войска или хотя бы дадим деньги и оружие. Зеленскому платят самой дешевой валюты похвалами в соответствии с военно-политическим законом Грэшема о том, что плохая валюта похвалы вытесняет из обращения хорошую. При этом, повторяю, план Трампа – это план по лишению России победы. Но проблема в том, что сейчас уже не только украинские, но и европейские политики деградировали до уровня активистов. То есть для людей, которые говорят слова, которые, как им кажется, являются правильными, и не несут никаких последствий за результаты этих слов и обещаний. Потому что сказать, гордо сказать, мы отвергаем этот план очень просто со стороны Украины. Еще раз повторяю, логические причины, почему и может быть недоволен Путин, я только что обозначила, хотя там есть для Путина свои плюшки. С моей точки зрения, минусы перевешивают. Но логические причины, каких их может быть недоволен Зеленский, я еще раз повторяю, их не существует, потому что это не логические причины, это психологические, властные и денежные причины. Потому что как только этот план начинается, это значит, что кончается вся история с внешним общаком, это значит, что через некоторое время предстоят выборы. А с учетом того, что Зеленского уже мгновенно накинулись внутри Украины и начали рвать на части, чего стоит только одно требование об отставке Ермака. Как вы понимаете, требование об отставке Ермака, который чуть не был отправлен в отставку, это к нему не имеет никакого отношения Соединенные Штаты, потому что Трамп не знает фамилию Ермака. Ну, то есть, может быть, если нужно там, очень вспомнить, он ее знает, потому что, конечно, людей на более низком уровне Ермак достал. Но, простите, вот этот Трамп помнит фамилию Зеленский в лучшем случае. Все остальное – это Албания и Азербайджан, которых он помирил. Он председатель земного шара, он не обязан помнить эти мелкие географические и тем более именные сложности. И понятное дело, что отставку Ермака требовали люди вокруг Порошенко, требовали другие политические акторы, которые решили, что вот значит Зеленский ослаб, надо у него выдрать хвост, и в обмен на то, чтобы его не жрать, ему можно предложить такую сделку. Зеленский справедливо решил, что пришла беда, отворяй ворота, и как бы семь бед, один ответ. А при этом, конечно, совершенно удивительно, что в этой истории только два человека думают о стратегии. Это Трамп и Путин. И, конечно, вот просто, что меня абсолютно вставляет, что в Европе добродетельные европейские политики, золотые унитазы и откаты, за отказ в которых отправляли на фронт, полностью проигнорировали. То есть вот что абсолютно убивает, это полное фарисейство нынешней европейской политики. Вот этих самых людей, у которых у BBC то Хамас оказывается хороший, то Аль-Джулани, исламский террорист, который прямо сейчас вырезает и христиан, и алавитов, и друзов, и кого угодно, да, все равно с ним целуются, и когда надо, говорят, что да нет, это вот просто новая витрина демократии в Сирии. А потому что я не против реал-политики. Я прекрасно понимаю, что Европе очень выгодно превратить Украину в оружие для ослабления России, стереть это оружие чуть больше полностью, чтобы тоже не отсвечивали. А что, ну, Украина сейчас играет объективно ту же самую роль, которую играла Отаманская Порта в XIX веке, которую Европа тоже поддерживала, чтобы, значит, Россия не заняла Константинополь. А тогда Россия и Украина были вместе, или точнее, тогда Украины еще не было, потому что тогда была только Малороссия, тогда была интегральная часть Большой Руси, тогда еще на несчастье России сначала Ленин, а потом Сталин не создали на территории Украины в границах 91 года, вот не начали это странное нациообразование за которое теперь мы все так страшно расплачиваемся. Причем непонятно, Россия или Украина в большей степени. Но обращаю ваше внимание, что если бы европейские политики сказали, ну, это же классная штука, да, смотрите, у нас есть страна, которая готова стирать с тебя Россию, причем это бывший кусок России, бывший кусок императорской России, а ее политики требуют всего лишь вознаграждения в виде внешнего общака. Мы никогда так задешево никого не купим. Ну, правда, дешевле еще российская оппозиция, но российская оппозиция, она как-то совсем беспомощная, у нее все-таки дивизии, у нее как-то бригады Азов нету. Но вот то, что они при этом говорят, что они борются за демократию, ну, это Зеленский у нас демократический президент, и том, что им при этом рассказывают про эти, показывают золотые унитазы, показывают этот внешний общак, показывают эти откаты на крови, что при этом вот просто одновременно глава МИДа Украины господин Сибига публикует один очередной пост, в котором он мерит черепа и сообщает, что русские еще более деградировали, чем немцы, потому что вот у немцев столько-то было посажено при Гитлере, а у русских было посажено гораздо меньше. И, ну, понятное дело, но совсем вот эти русские недочеловеки. Представляете, они даже перестали протестовать против войны, которую государство ведет с правительством, которое открыто называет их биологическим мусором, в лице, например, господина Ермака. Представляете, какой биологический мусор? Ну, странное дело, действительно, что это с ними случилось. А так вот, вот на все это европейские политики, на ТЦК, на унитазы на крови спокойно закрывают глаза и продолжают, как это, фазан атаковать. Защита демократии, границы 91-го года. А в Украине, обратите внимание, пропаганда достигла той степени совершенства, что может объяснить золотой унитаз одновременно. А. Происками России. Как у нас тут вопросы задавал Плющев? Это же все российские происки. А тем, что коррупция – необходимая часть экономики. И вы тем, что смотрите, как Зеленский с ней решительно борется. Это, конечно, как я уже сказала, зрелище потрясающее. Судя по реакции офиса Зеленского, они хотят отказаться, не отказываясь. Типа, нам вот это не подходит, это не подходит, это не подходит, и давайте аудит международных средств исключим. Да, это же совершенно прекрасно, что одно из условий, которое поставила честная, безгрешная, думающая только о благе украинцев власть Зеленского, это исключите, пожалуйста, из договора о прекращении огня аудит международных средств. С чего бы это? Очень потужно. А так давайте разговаривать, мы не отказываемся. И это называется включить дурочку и тянуть резину. И я не думаю, что Трамп на это купится. И обратите внимание, что по этому поводу Трамп назначил нового спецпредставителя по Украине, генерал Келлог, который играл роль злого следователя по отношению к России, вылетел. А вместо этого назначен им министр армии США Дэн Дрискол, который как раз прилетел в Киев. И напомню, что он заявил, что он не собирается, там, что США проявят минимум, подчеркиваю, минимум гибкости, что, конечно, повергло в ужас как его украинских, так и европейских собеседников, и даже один из высокопоставленных европейских чиновников назвал тон встречи Дрискола с украинцами тошнотворным. По его словам, Дрискол употреблял много ненормативной лексики, настаивал, что нужно покончить это с дерьмом, и, понятное дело, обсуждение быстро зашло в тупик, потому что европейские чиновники, они сейчас очень тоскуют. Они, с одной стороны, их место явно приставное. Они не обладают достаточными ресурсами. Они не собираются помогать, заметим, Украине, серьезно. Но они при этом обязательно требуют, чтобы их пустили за стол переговоров. А там за столом переговоров они что будут делать? Правильно, удивительное дело. Они будут требовать от Трампа продолжать давать денег и оружие Украине, а они, европейские чиновники, будут еще за это Трампа критиковать. А я, мне кажется, что вообще, кстати говоря, собственно, на это рассчитывает и Зеленский, потому что, обратите внимание, Вот у него ловушка, которую ему поставил Трамп. Либо Зеленский принимает план Трампа, и тогда следующая серия Менчегейта не выходит, либо Зеленский от плана Трампа отказывается, и тогда выходит следующая серия Менчегейта. И в любом случае Зеленский теряет власть. Обратите внимание, что, судя по всему, Зеленский выбрал первый вариант в значительной степени с помощью европейцев и в значительной степени убежденный, что пропаганда сейчас может объяснить абсолютно все. Я не знаю, что будет делать Зеленский, если на пленках следующих окажется не только Медич, скажем так. Кто будет объявлен следующим агентом Москвы? И с кем будет бороться Зеленский, борясь с коррупцией? Но одна из пунктов плана, перемоги, которые он уже выдвинул, это типа вот во время национального кризиса надо сплотиться вокруг вождя. Как я сказала, ну, мне не кажется, что Трамп на это купится, и мне не кажется, что это на самом деле... То есть план Зеленского заключается в том, что поскольку Украина все равно полезный инструмент стирания России и стоит очень дешево со всем своим внешним общаком по сравнению со всеми другими, то как-то, ну, как чемодан без ручки бросить жалко, а нести невозможно. И, соответственно, Трамп будет вынужден поддерживать Украину, как он ее поддерживал до сих пор, несмотря на все выступления Зеленского. Как сказал Арестович, давайте будем ждать овального кабинета 2, сольного выступления в овальном кабинете 2, после которого, с одной стороны, все украинские патриотические аккаунты, которые, как сейчас выясняется из Твиттера, зарегистрирован кто в Испании, кто в Великобритании и так далее, и так далее, подальше от линии фронта. Они все взвоют, что вот, дескать, Трамп обидел бедную борющуюся Украину в лице Зеленского. И как круто, смотрите, ведет себя Зеленский, который бросил вызов Трампу. А Трамп все это будет вынужден еще оплачивать. Эх. Посмотрим, что у нас будет на следующей неделе. Я, как я уже сказала, перехожу к вашим вопросам. Анфиса пишет, зачем Европа подливает масло? Уж не думаю, что они серьезно боятся России. Анфиса, вы совершенно не правы. А здесь происходит ровно та самая история, о которой я только что говорила, что, как ни странно, именно гарантии безопасности в современном мире оказываются, кончаются тем, что страна, которая в противном случае оставалась бы нейтральной и своей нейтральностью бы себя гарантировала, то, что там, нападать на нее было бы гораздо менее выгодно, чем дружить с ней, именно такая страна пускается во все тяжкие. Я думаю, что Европа боится и справедливо боится, это, во всяком случае, должно быть в качестве contingency planning, что Путин нападет. Он, конечно, нападет не на Францию, не на Германию, но он вполне может напасть на страны Балтии. И здесь мы видим ровно тот же самый феномен, что до тех пор, пока страны Балтии не вступили в НАТО, обратите внимание, там крутились русские деньги, там даже несмотря там, на проблемы с гражданством у русских людей и так далее, и так далее, там, ну, тем не менее, это действовало в значительной степени как Гонконг для Китая или как Тайвань для Китая. Да? То есть это были такие входные ворота, на которых все зарабатывали. Сейчас это превратилось в крепость. А сейчас политики страны Балтии намеренно, очень многие из них очень резкие вещи говорят. Вот я напомню, что бывший президент Эстонии господин Ильвес писал про то, что с Россией не только необходимо взыскать репарации, а что необходимо, цитирую, сломать нацию хотя бы на одно поколение. Понятное дело, что дело не только в твитах. Именно страны Балтии стояли за лоббированием отмены мультишенгена для России. Это сама по себе не очень важная история, потому что, конечно, Европа вольна пускать кого хочет и не пускать кого хочет, но формулировка, которая при этом была предложена, что, дескать, все русские коллективно виноваты в войне, она, конечно, была формулировкой совершенно оскорбительной. И я напоминаю, что она была формулировкой оскорбительной и манипулятивной не потому, что она вводила понятие коллективной вины, которое характерно для террористов. Но вот этот террористы забегают в Бутакло, начинают всех расстреливать и говорят, ну, раз вы неверные, значит, вы все виноваты. А потому, что она предполагала, что война это какое-то такое обязательно страшное действие, и если кто-то ведет войну, значит он вот прямо людоед, и его надо отменить. В то время как я напоминаю, что, во-первых, человечество в течение тысяч лет вело войну, и это, к сожалению, очень печальное, но совершенно нормальное состояние человечества. А во-вторых, у войн бывают серьезные причины, и одной из самых серьезных причин войн, в том числе российско-украинской войны, является как раз та замечательная причина, о которой мы тоже поговорили с Павлом Щелиным, и которая заключается в том, что полный запрет на войны, который был характерен в мире после 1945 года, после создания Организации Объединенных Наций, дескать, война – это нехорошо. А он одновременно предполагал теоретически, что все международные агенты, все государства являются добросовестными экторами. То есть, например, ты не идешь войной на соседнюю страну, но, скажем, в этой соседней стране, которая когда-то являлась частью общего культурного и цивилизационного пространства, перед этим не происходит ползучая культурная революция, которая превращает ее в антироссию. Так что да, Анфиса, конечно, Европа, во-первых, очень боится. Я думаю, что она очень серьезно раскаивается, что страны Балтии стали членами НАТО, потому что в противном случае, собственно, они бы подверглись той же самой участи, как и Украина. Они были бы разменной монетой. А сейчас как-то, значит, совсем неприлично, надо будет отвечать. А во-вторых, в любом случае, как я уже сказала, чем больше Россия и Украина стачивают себя в существующем международном климате, ну, это как в анекдоте, а мне чашечку кофе. А кроме того, не забудем, что у европейских элит есть две проблемы. Одна из них заключается в том, что в 2022 году именно эти элиты, так называемые глобалистские элиты, я не люблю этого слова, я напоминаю, что Китай является гораздо более глобальной силой, чем погружающая в стратегическую нерелевантность Европа. Так вот, именно эти глобалистские европейские элиты, они тогда поставили на то, что Украина – это сверкающий светоч демократии, а Россия будет разгромлена или до границ 91-го года, или вообще там произойдет переворот, и там, условно говоря, Юлия Навальная станет президентом. И всех загонят в лагеря перевоспитания и отдадут в Гаагу. Так вот, когда вы выборный политик, то, соответственно, оказывается, что если идея, если ставка, на которую вы поставили, проиграли, вы несете за эту ответственность. И даже с чиновниками это случается. То есть вы поставили не на ту лошадь, а вы проигрываете и сходите с арены. Вас заменяет кто-то другой. Соответственно, те политики, эти чиновники европейские, которые вложились в победу Украины, они сейчас спасают собственную шкуру. Это первое. А второе, вот меня спрашивают, где интервью со Щелиным можно посмотреть. Завтра. Завтра мы вывесим интервью со Щелиным завтра. Оно от этого не устареет, даже наоборот, краше станет. Потому что сейчас поговорим о минутном, а со Щелиным завтра поговорим в том числе о вечном. Я очень впечатлена этим интервью, если честно, некоторыми вещами, которые сформулировал Павел Щелин, они были великолепно сформулированы, я их буду продолжать цитировать. Так вот, во-первых, как я уже сказала, европейские политики вынуждены зависят от своего дискурса, которого они придерживались. Во-вторых, у европейских политиков есть масса гигантских проблем. И эти проблемы, как вы понимаете, не Россия. Это проблема миграция, это проблема ислам, это проблема то, что европейские политики забирают у тех, кто работает, и отдают деньги тем, кто не работает. Это проблема, как еще там они? Глобальное потепление, в рамках которого, например, в Германии взрываются последние атомные электростанции, что, конечно, является полным выносом мозга. Все эти проблемы европейские политики, действующие, решать не могут, поскольку они являются сами частью этих проблем. Они их создавали. Они их создавали в первую очередь для того, чтобы все эти бездельники, которых они навезли, и все эти активисты, которых они так или иначе финансировали, голосовали за них или поощряли голосовать за них. Соответственно, они не могут этих активистов этих, разогнать и этих бездельников депортировать. Соответственно, им нужно создать какую-то другую проблему, которую решать гораздо проще. Ну и, например, действительно, эта проблема, что вот эта страшная Россия раз в какой-то момент и зайдет в Берлин. И, соответственно, рассказывают, что сейчас мы создадим немецкую армию. Немецкая армия будет 380 тысяч человек. У меня вопрос, если немецкая армия будет 380 тысяч человек, я напоминаю, что в армии должны быть прежде всего молодые люди. Какое количество этих людей будет иметь имя Мухаммед? И чем кончится создание армии германской в 380 тысяч человек, в которой, допустим, там 100 тысяч или 200 тысяч человек носит имя Мухаммед или какое-нибудь такое похожее. Вот представим. «Запад надеется», пишет мне, «что после Путина придет пьяный Ельцин. Слушайте Слепакова, а что, если нет?» Александр мне пишет. Да, Александр, я думаю, что примерно... Ну, как вам сказать, мы же тоже не должны абсолютизировать. Вот, во-первых, мы говорим слово «Запад», а Александр, обратите внимание, что на наших глазах произошло то, что называется декаплинг, разъединение Соединенных Штатов и Европы. И это очень необычно, потому что Соединенные Штаты в Европе с 1991 года строили очень сложную систему буферных государств, объединенных в два союза, один из которых назывался НАТО и другой назывался ЕС. И в обеих случаях эта система буферных государств, чем, собственно, еще одно прекрасное определение Щелина, вот видите, я рекламирую завтрашний эфир. Чем глобализм отличается от империи? А глобалисты – это антиимперия. Потому что империя, когда она поглощает территории, она берет на себя на них полную ответственность. Ну, как, допустим, Англия, когда Великобритания, когда Индия входила в состав Великобритании, брала на себя полную ответственность в Индии, она строила там школу, она образовывала там людей, она вводила там законы, она, между прочим, объединила Индию. Я напоминаю, что Индия без Великобритании не была бы объединена, представляла собой просто вот буквально десятки, если не сотни маленьких враждующих государств, некоторые из которых были гораздо побольше, но тем не менее империя берет на себя ответственность. А если вы на себя ответственность не берете, то происходит у вас как в Ираке, когда вы уничтожили Ирак, но не завоевали его и ничего там не построили, а пусть они вот там вот шевелятся. И как ни странно, два буферных союза, которые в значительной степени при патронаже США, в одном случае при прямом, я имею в виду НАТО, в другом случае при косвенном, я имею в виду ЕС, образовались на территории Европы. Они, с одной стороны, были сделаны для того, чтобы Европа больше между собой не воевала. С другой стороны, они были сделаны для того, чтобы все эти государства выполняли роль клиентов и вассалов Соединенных Штатов. В частности, именно поэтому у этих государств не было большой армии. В значительной степени Югославская война произошла для того, чтобы Германия после объединения не обзавелась большой армией. А это был просто вот этот кошмар американских стратегов. Но одновременно США, поскольку она не присоединила к себе Европу по понятной причине в современном мире, а получалось, что все плюсы достаются США, а все проблемы и вся головная боль, если есть, то у Европы. Это нормальная ситуация с буферным государством. Буферное государство для того и служит, когда, условно говоря, вы имеете буферное государство Южный Вьетнам, который воюет, скажем, со Советским Союзом или с Северным Вьетнамом, то вы, как метрополия по отношению к буферному государству, там, Соединенные Штаты, вы имеете все плюсы, вы можете воевать, не воевать, если война идет хорошо, вы можете продолжить, если война идет плохо, вы можете свернуться и бросить буферное государство, но, короче говоря, все вершки при вас, а все корешки на буферном государстве. И вот сейчас мы достигли того момента, когда происходит развод между США и Европой, потому что Трамп пытается переосмыслить США, одновременно изолировать его от множества проектов, глобальных проектов, которые становятся неудачными, и тем самым, как ни странно, увеличить роль США в мире, потому что переучредить верховенство США на новых условиях. Собственно, и тот договор, который он навязал Хамасу Израилю, и тот договор, который он пытается навязать Украине и России, это вот именно о лидерстве США. Да, мы больше, ну, условно говоря, не можем гарантировать, как США, там, скажем, поражение России или полное отсутствие войны в Европе, но вот мы можем сделать это. Мы можем все равно Россию остановить. И, конечно, Трампу будет большая беда, если вот этот договор не навяжется, потому что лиха беда начала. Как правило, когда у империи США, современная эта империя, лопается в одном месте, то сразу начинает лопаться в других. Это одна из главных стратегических проблем империи, что поскольку империя большая, то все ее боятся ровно потому, что она большая. Но как только кто-то прокусывает в ней кусок, то все остальные тоже начинают кусать куски, и тут оказывается, что желающих надкусить так много, что империя становится очень плохо. Это именно та проблема, которая погубила Римскую империю. Она была такая здоровая, что, ну, всерьез никто не мог думать, что кто-то на нее нападет. Но когда от нее начали откусывать куски, ну, причем самые такие небольшие германские банды, типа войска Фритигерна, которые насчитывало вообще 1000 человек, а то оказалось, что слушайте, а какой тут шведский стол? Налетай, кто может. Так вот, возвращаясь к вопросу Александра, Запад надеется, что после Путина придет пьяный Ельцин, так что, значит, не Запад. Конечно, Трамп в значительной степени, он не на стороне Путина, он, естественно, на своей стороне, но он хотел бы заключить союз с Путиным, оторвав его от Китая. И, конечно, Трамп против, по факту, так же, как он против демократической партии, глобалистов демократической партии, также он против глобалистов в Европе. Он, конечно, в сложных отношениях, но в значительной степени против. Так что европейские чиновники, конечно, надеются. Собственно, я хочу обратить ваше внимание на совершенно вот абсолютно удивительную вещь, которая заключается в том, что вот последнее время мы просто наблюдаем какой-то парад изъявлений, парад присяг со стороны деятелей российской оппозиции именно европейским чиновникам. Раньше они как раз всегда говорили слово «Запад», а теперь они все время говорят слово «Европа». Вот просто один за другим российские профессиональные оппозиционеры стали писать и говорить о том, как Россия хочет в Европу. Еще раз повторяю, не на Запад вообще, который включает в себя также и США, а именно в Европу. И этот парад изъявлений преданности Европе как раз совпадает с кончиной денег от USAID, которые финансирование от них должно кончиться аккурат в этом декабре. Дальше все гранты будут только от еврочиновников. И тут вот российская оппозиция стала одна с другим еврочиновником присягать. Тут и декларация будущей российской делегации в ПАСЕ. И вот тут недавно выступал Карамурза и говорит, я не сомневаюсь, что когда-нибудь Россия станет нормальной демократической европейской страной. И, конечно, вот вышла колонка Юлии Навальной, которую пиарили просто как из утюга, как, я не знаю, как речь Брежнева на 25-м съезде. И примечательный в ней был тезис. Если бы мне нужно было одним словом описать движение, которое создал Алексей Навальный, я бы сказала, мы проевропейское движение. Мы верим, что Россия – это неотъемлемая часть европейской цивилизации, что европейская модель развития – одна из лучших для нашей страны. Еще раз повторяю, вот тезис этот обращен не гражданам России, Не к избирателям, а к чиновникам Европы мы свои. Я, кстати, не помню, чтобы Навальный так характеризовал созданный им фонд по борьбе с коррупцией, как, значит, дескать, проевропейское движение. И, конечно, тут важно не то, что все эти статьи, как под копирку, кажутся написанными каким-то безмозглым чатом GPT, а тут важен вот ровно вопрос Александра, что Запад, что Европа надеется, я его читаю в измененном виде, что Европа надеется, что после Путина вот каким-то образом все эти люди придут к власти. И по этому поводу, мне кажется, важно обсудить три вещи. Первый. Стоит ли России стремиться в Европу, стремиться стать частью Европы, не географически? Я напомню, что, собственно, Россия географически является частью Европы. И, кстати, поскольку значительная часть исторической России сейчас находится вне пределов Российской Федерации, то вот как раз разумно, согласитесь, в этом стремлении идти в Европу, эти границы себе вернуть. А стоит ли стремиться стать частью Европы, как частью ЕС, как обещает нам Кара-Мурза, европейской демократической страной? А второй, конечно, вопрос, какую цену потребует Европа, если потребует за допуск России? Ну и третий, вообще согласна ли она ее туда допустить? И тут бы я хотела на этот вопрос дать следующие ответы. Я писала по этому поводу сначала постик, потом он превратился в большую колоночку, которую я опубликовала на СВТВ. А ответ следующий, с моей точки зрения, это мой ответ. Первый. Стремиться в Европу, стать политической частью Европы больше не имеет смысла. Прошу меня понять, Европа, как и Греция и Рим, это великая цивилизация, давшая миру науку и прогресс. Но нынче остов этой великой цивилизации гниет, его объелившие бюрократии и глобализм, он распространяет отвратительное зловоние, которое как раз вот традиционные СМИ выдают за благоуханные помыслы. Современные еврочиновники отбирают у тех, кто зарабатывает, дают тем, кто не зарабатывает, причем предпочтительно тем, кто при этом прямо ненавидит сами традиционные европейские ценности, считает пособие джизьей и прямо рассуждает, как будет резать невинных. Ее банки заняты тем, что доводят до инфаркта любой бизнес. Ее полиция массово игнорирует мелкие преступления. Вот просто посмотрите статистику, что происходит, когда у вас украли велосипед или мобильник. То есть просто полиция не реагирует. Но зато в дом можно прийти за исламофобский пост. Еще недавно в эту Европу, точнее этот Запад, все равно имело смысл стремиться, потому что альтернатив не было. Нельзя было в глобальном мире построить свою отдельную Северную Корею, это просто так не работала глобальная экономика. Вот ты чего-то создаешь, например, там, телефон или там, я не знаю, титан производишь, и внутри России нет того рынка, чтобы этот титан правильно продать. Я уже не говорю о телефоне. Рынок должен быть глобальным. А вот хоть тресни получалось, что если Запад сказал, что черное – это белое, значит, лучше поддакнуть, а то хуже будет. Именно от этого был такой шок у многих в России, у российских элит в начале 22 года, потому что как бы даже не важно, по какой причине началась война, но если Европа говорит, что эта война несправедлива, если доктор сказал в морг, значит, в морг. Сейчас стремительно закатывается это. Второе. Какую цену требует эта Европа от России? Не отдельные блогеры, не Майкл Макфол, а именно ЕС. Цена известна, она изложена в резолюции ПАСЕ. В переводе на язык реалий цена звучит так. Первое. Проиграйте войну, которую Россия выигрывает. Второе. Согласитесь на границе 91 года. То есть вы согласитесь, пожалуйста, с безумной унизительной фантазией о том, что Крым, Донецк, Луганск, ну, собственно, весь центр и весь юго-восток и даже центр Украины – это некая колонизированная Россией Украина, которая существовала от века, ну, вроде как Шотландия существовала, но при этом люди, которые там живут и говорят по-русски, должны быть выгнаны или каким-то образом перевоспитаны. И это будет не этническая чистка, не культурная революция, не переписывание истории, а справедливое воздаяние московским колонизаторам. Почему? Потому что мы, гуманная Европа, так видим. Вот мы завтра скажем, что Прованс – это территория, колонизованная Францией, она вся должна говорить про провансальский. Если мы так видим, значит, мы так видим. А всех, кто с этим не согласен, значит, надо отправить в лагеря перевоспитания. Всех, кто вошел на землю Украины, надо судить как военных преступников. Выплатите репарации, которые сломают хребет нации. Расчлените Россию, превратите ее в Ирак. Еще раз повторяю, я вот ничего не придумываю, я просто перевожу на язык реалий то, что написано в резолюции ПАСЕ. Стоит ли идти на эти условия, то извините, пожалуйста, но даже международная изоляция, которой в России сейчас нет, учитывая союз с Китаем и с Индией, намного лучше. Там, на таких условиях даже ржавый чайник не покупают. Это условие убить себя как нация, повесить. Но дальше еще интереснее, потому что, во-первых, а Европа сейчас может заставить Россию исполнить эти условия? Но, как мы уже говорили, нет. А это то, что делает Европа, выставляя эти условия, это strategic overreach. Это сильное переоценивание самих себя. В данном случае Европа очень сильно напоминает китайских чиновников XVII века, которые требовали, чтобы били земные поклоны и объясняли изумленным европейцам, что Китай – центр всего и ни в каких ваших северных варварах не нуждается. Вот даже уже в XVII веке у Китая не была такая позиция. Но самый интересный третий вопрос. А берут ли Россию, ну или то, что от нее останется, хотя бы на этих условиях Европу? Вот той самой демократической европейской страной Карамурзы. И ответ-то потрясающий – нет. Потому что никто, нигде, ни словом не обмалвливается о том, что эти условия – это некий договор, который, если Россия выполнит, Европа сделает то и то. Это просто некая безотзывная оферта. Россия должна сама себя расчленить, унизить, выстрелить в голову, потому что это соответствует тому, как европейский чиновник сейчас это видит. Ну, тот самый европейский чиновник, который не замечает золотых унитазов, который не замечает ТЦК, который целуется с Аль-Джулани, но он при этом очень просветленный, почти как Будда. И вот другие отдельные, почти такие же просветленные активисты, вроде Поспесантов Пассе или Юлии Навальной, должны это сами понять. А Европа, если Россия после этого останется жива, еще чего-то придумает. Европейский чиновник справедливо скажет, что это не были условия вступления в Европу и обретения вот замечательных банковских правил, которые не дают открыться никакому бизнесу, а обретения гигантского количества мигрантов, которые немедленно строят мечети, начинают качать права и объяснять, что вы нам должны. Это вот просто самостоятельное желание российского гражданского общества, само хотело оно себя оскопить в приступе раскаяния. Отрезать себе руки и ноги. Отрезали, ну, когда было ваше личное желание. Если вам, русским, чего-то обещали ваши активисты, это было ваше личное желание. С них и спрашивайте. Европа вам ничего не обещала. И это, собственно, и есть та мягкая сила, которую мы прекрасно видим, как она действует на примере Украины. Потому что, еще раз повторяю, представляете себе, ну, трагедию президента Зеленского, который в 2019 году под давлением таких же активистов отказался от подписания договора с Россией, отказался от федерализации Украины, что и привело к нынешней войне, вот как в качестве непосредственной, одной из главных непосредственных причин. И тогда же активисты на него давили, и он вправе думал, имел быть вправе думать, что они представляют Госдеп США. А когда он перед войной прибежал в Госдеп США и сказал: «Ну вы же обещали», ему сказали: «Послушайте, мы же ничего не обещали. Если вам что-то писали ваши собственные активисты, то с них и спрашивайте». А и реалии сейчас таковы, что сейчас де-факто европейские чиновники находятся в состоянии холодной-гибридной войны с Россией. Российская оппозиция предлагает себя на роль оружия, направленного против России этой войне. Вот точно так же, как украинские чиновники, украинская власть приложила себя на роль инструмента и получила за это внешний общак. А российская оппозиция пытается повторить этот путь. Ей завидно. Вот, они считают, что Зеленский – это история успеха, которому следует подражать. А они предлагают себя на роль мягкой силы, которая покончит с Россией. Чем это кончается? Жители России могут видеть на примере Украины. Вот там прозападные активисты пришли к власти. И оказалось, что прозападные активисты ни за что не отвечают, а отвечают за это рядовые граждане Украины, которые получили войну, холод, а смерть, а прозападные активисты и украинские власти получили возможность внешнего общака и безнаказанного рабства прямо во время войны. Европейские чиновники закрывают на это глаза. И да, вот я могу сконстатировать, что была оппозиция антипутинская, а стала антироссийская, и это очень печально, потому что любому государству нужна содержательная оппозиция. Вот так и называлась моя колонка «Про европейцы или антироссияне». Антироссияне – это там новый печальный для меня термин. А сейчас у нас будет перерыв на несколько минут. Не уходите, я продолжу отвечать на ваши вопросы после перерыва. И будет, а за это время, собственно, я их буду изучать. А и будет песня, замечательная песня Дарьи, сделанная с помощью искусственного интеллекта на стихи моего отца Леонида Александровича Латынина. Ссылка на канал Дарьи и, кстати, на Facebook Леонида Александровича Латынина в описании к этому видео.
Справа, дали, слева тоже. Впереди скалистый брег. Помоги нам, грешным Боже, пережить этот век. Власть дрожащих в тайном страхе, низших дней и высших сер, неистлевшую во прахе волю ненависти вверх. Третий зрак ослеп и умер, вознесен на небеси, и мычит морзянкой зумер: накажи или спаси.
Власть и страх, огонь и прах, звезды гаснут в зеркалах. Крик металла, медный звук, между Богом человек и круг.
Земля летит куда-то, не жива и не мертва, так же ветрено крылата по законам естества. Птица вьет гнездо беспечно, без воды, без колец. Хорошо, что все не вечно, и, конечно, наконец.
Добрый день. Опять Юлия Латынина, опять код доступа. Максим задает мне замечательный вопрос. Юлия, вы совсем перестали критиковать Путина. С чем это связано? Спасибо за вопрос. Сейчас я объясню, что одна из главных причин заключается в том, что вот сейчас я прямо для себя очень много переосмысляю тех вещей, за которые мы критиковали Путина, из-за которой российская оппозиция критиковала Путина, и, собственно, те вещи, которые она делает сейчас. Давайте посчитаем, что за последние несколько недель в информационной повестке российские независимые СМИ, ну, на самом деле российская оппозиция, на самом деле российские леваки, что они говорили. Ну, например, они везде рассказывали, сколько, как Путину не удалось захватить Покровск. Простите, пожалуйста, но это смешно, потому что Путин имеет в Покровске успех. А точно так же, вот я на прошлом эфире разбирала совершенно потрясающий эфир господина военного эксперта Юрия Федорова на Breakfast-шоу, где он вместо того, чтобы рассказывать, как российские войска наступают в Запорожье, они там наступают. Вместо этого реально они с ведущим анализировали какой-то телеграм-канал на 20 тысяч человек, который соврал о том, что якобы Залужный доложил Зеленскому, что российские войска наступают, и говорили, что этот телеграм-канал выражает официальную точку зрения ТАСС. То есть вместо того, чтобы анализировать, что происходит в Запорожье, люди анализировали какой-то там трехкопеечный фейк, действительно распространенный российской пропагандистской сеткой, но это позволяло им изменить дискурс. Это позволяло им изменить направление. Как же это значит? Переменить фокус, а под совершенно другим углом зрения описывать ту вещь, которая на самом деле имеет совершенно другое значение. А посмотрите, что говорила российская оппозиция про пленки Медича. Да большинство из них выражало Зеленскому, знаете, это такую поддержку, что давайте все сейчас должны сплотиться возле президента. Это то ли вот как здорово Зеленский борется с коррупцией, то ли это какие-то российские происки. То есть глаза у меня были квадратные, то есть ребята реально выражали точку зрения европейских чиновников. Простите, я что, должна была к ней присоединиться? Что было дальше? Вот я просто вот некоторые крупные информационные поводы за последние 2 недели вспоминаю, к которым я должна была присоединиться и типа критиковать Путина. История с Лавровым, который якобы впал в немилость. И история с Дмитрием, который якобы неудачно съездил в США. Вот это были две важнейшие темы у российской оппозиции. История про Лаврова была, ну, абсолютным фейком, который, не знаю, в Европе или в Украине был выдуман, но тут совершенно явно, что это было вот из серии «Сейчас, завтра Рашка падет», вот они там уже начали есть друг друга. Потому что всего-то Лавров не появился на каком-то, по медицинским проблемам, на каком-то достаточно важной встрече, и из этого сделались совершенно фантастические выводы, что, дескать, Лавров нахамил Трампу, и Путин чуть ли не отправил его в отставку. И сорвал соглашение, которое иначе бы, если бы не Лавров, было бы уже заключено. Ну вот теперь, собственно, согласитесь, вот это прекрасный фейк, который распространяла, еще раз повторяю, именно что российская оппозиция прекрасно звучит на нынешнем фоне, когда, кстати, обратите внимание, что вот одна из неприятных особенностей пропаганды вас считают за таких идиотов, что не помнят, что считают, что вы не помните, что вам говорили вчера. Потому что вчера нам говорили, что Путин так стремился заключить соглашение с Трампом, и вот, дескать, Лавров все испортил, и Лаврова выгнали. А сейчас те же самые люди видят соглашение, которое выкатил Трамп, и говорят, да это на самом деле писал за Трампа Кирилл Дмитриев. Погодите, а как же ваш прежний тейк-то насчет того, что Лаврова поперли? Более того, эти же самые люди нам рассказывали о том, какой неудачный был визит в США Кирилла Дмитриева. Как его назвали пропагандистом, как у него вытерли ноги, как ничего не удалось и так далее, и так далее. Прошло 2 недели, эти же самые люди, не моргнув глазом, это вот тут, критикуя Путина, это же у них критика Путина, рассказывают, что, оказывается, это Кирилл Дмитриев написал соглашение, и это соглашение является фейком, слитым Кириллом Дмитриевым в американскую печать. Еще через день оказывается, что, конечно, написал не Кирилл Дмитриев, а Трамп, Уитков и так далее. И тогда они продолжают все равно, значит, кричать о том, что соглашение ужасное, Украина его ни в коем случае не должна подписывать. Ребята, ну вы же день назад говорили, что это соглашение фейк, что это фейк, который слит Кирилл Дмитриев. А еще 2 дня назад вы говорили, что Кирилл Дмитриев во время его визита в США ничего не получилось. Вот скажите, пожалуйста, вот если это критика Путина, вы уверены, что я должна ей заниматься? Посмотрите, на прошлой неделе была история про МИГ, который ФСБ объявила, что украинская разведка, или я ж не помню, по-моему, разведка Дагор, собирались угнать МИГ, у них ничего не вышло, и вся российская независимая пресса над этим потешалась. Простите, почему я должна над этим потешаться, если ГУР уже один раз пытался угнать российский самолет, и тогда из-за этого посадили Романа Червинского, это официально признано, а другой раз угнали российский вертолет, там был летчик Максим Кузьминов, которого показали по всем телеэкранам, из-за которого, который предал своих товарищей, из-за которого убили, непонятно, он сам или гуровцы убили этих товарищей, который потом был убит в Испании. Что ж тут такого удивительного в том, что во время войны противоборствующая сторона пытается угнать ваш самолет? Неужели я должна действительно вместе вот с этими людьми, которые всегда считают, что вот если что-то сказала российская власть, значит, это не так. А вот у нас тут, я давно видела замечательное расследование Баданина, где он везде пиарил, про то, что оказывается в его книжке, это история, которая рассказана в его книге, про, значит, происхождение Путина. Честно говоря, поскольку я видела расследования Баданина, ну вот те, в которых российские все бизнесмены объявлялись псами войны, его расследование омерзительное, вернее, не его, а из расследования проекта «Омерзительное» про Осечкина, ну то есть это была какая-то странная, я не могу сказать, что это была заказуха, но это было написано как заказуха, но, видимо, возможно, это была автозаказуха, в том смысле, что по какой-то причине надо было, значит, растереть Осечкина в пыль. Поэтому я, извините, книгу Баданина не читала, но я видела, что он бегает везде по каналам и рассказывает поразительную историю про отца Путина, который, дескать, поехал свататься к матери Путина и выбил ей глаз вилами. И поэтому, собственно, вынужден был жениться. Мне всегда было интересно, откуда он это взял? Вот этот вот несравненный журналистский перл, этот алмаз, добытый в результате сложной инвестигационной деятельности. И тут я где-то в каком-то его бложике, что ли, прочла, откуда он это взял. Он писал, что, оказывается, в России в начале 20-х годах была независимая пресса, действительно была. И была такая газета «Московский комсомолец», которая в начале 2000-х годов, еще когда про Путина писались что угодно, кто угодно, в том числе гигантское было количество врагов у Путина, прежде всего тот же самый Лужков, который мочил его почем зря. И там в «Московском комсомольце» была опубликована желтушная закожусная статья о том, что вот это, о том, что отец Путина, матери Путина, выбил глаз. Я не поленилась. И Баданин говорил, что это вот потрясающий образец журналистики, драгоценный, который мы сохранили, это в единственном месте мы прочли, и мы это в свою книжку включили. То есть единственным источником информации у господина Баданина была статья в желтой газете «Московский комсомолец» уровня сайта «Компромат.ру». Я не поленилась, пошла, фото посмотрела, фото матери Путина. Вроде все глаза у нее целы. У меня вопрос, если эта потрясающая информация действительно справедлива, то господин Баданин как-то ее проверял по независимым источникам? Или он вот это с «Московского комсомольца», а он сайт «Компромат.ру» не пробовал в качестве непогрешимого источника также цитировать? Тоже, знаете, там такие перлы обнаружишь. Вот обращаю ваше внимание, да, что это тот уровень журналистики и тот уровень критики, который сейчас там в среднем по больнице характерен для российской оппозиции. Я даже, извините, пожалуйста, не пройду мимо совершенно выдающегося примера. Это у нас тут Любовь Соболь, российская оппозиция, опубликовала душераздирающее видео, которое, извините, я тоже не смотрела, потому что жизнь коротка, о том, как Путин отравил Собчака. Ну, я, во-первых, категорически протестую. Путин, наверное, как это Путин не только Собчака отравил. Путин 11 сентября устроен. А вообще, знаете, Путин перенесся в прошлое, воплотился в короля Георга, и воевал против Америки. А еще я думаю, что Путин, вы знаете, вот помните того змеюку, тот нахаш, который Еве яблоко познания скормил? Я скажу Любови Соболь по секрету, это тоже был Путин. Перенесся в начало времен и устроил так, что человечество выгнало из рая. Так вот, так мало того, что Любовь Соболь постит это, с позволения сказать, расследование. Любовь Соболь еще спрашивает Ксению Собчак: как это вы можете подставлять руку, щеку под поцелуй Путина, когда он отравил вашего отца? И постит открытое письмо, ну просто вот уже человек не знает, как пропиариться, Людмиле Нарусовой. И дает ей, можно сказать, испытательный срок, чтобы Людмила Нарусова покаялась и признала, что ее супруга отравил Путин. Это российская оппозиция. Это у нас называется критика Путина. Вы уверены, что я боюсь, что я не смогу соответствовать? Потому что то, что с моей точки зрения делает Люба Соболь, но как вам сказать? Вы, конечно, можете сказать, что вдруг у Любы Соболь просто поехала крыша. Я вам сразу скажу, что это ни в коем случае, там, во-первых, эту гипотезу даже смешно обсуждать, потому что она абсолютно нерелевантна, потому что даже если это так, то важно не то, что у человека поехала крыша, а важно то, что эта поехавшая крыша становится для кого-то символом веры. Вот помните, в свое время, когда был закон подлецов, то Павел Астахов очень рекламировал какую-то женщину, которая ходила по разным организациям и разным телевидениям и рассказывала, что у нее она была или из Норвегии, или из Дании, русская по происхождению. У нее отобрали службы сына, и она рассказывала, что, значит, его отец насиловал, и что вообще все норвежцы или датчане, я уж не помню кто, насиловали моего мальчика, наряженного в костюм Путина. Что она имела в виду, я не знаю. А это Ирина Берксет, вот как она называлась. Это не важно, что в голове у Ирины Берксет. Важно, что она символизирует какое-то течение, какие-то люди ее раскручивают. И какие-то люди ей верят. Она представляет собой определенную прослойку. А вот вне зависимости от того, что творится в голове у Любови Соболь, она представляет собой определенную прослойку, определенную идею, которая пользуется спросом. О том, что, значит, Путин, во-первых, он всемогущий, он значит, отравил Собчака, он напустил сирийцев на Европу, он стоит за каждым переворотом, он вмешивался в американские выборы, избрал Трампа, Трамп его агент и так далее, и так далее. А во-вторых, он сучит ножкой. Это вот у людей, которые таким образом мыслят, обыкновенно это идет через запятую. С одной стороны, Путин всемогущий, а с другой стороны, он завтра рухнет от того, что его пальчиком на него покажут. Так вот, это же, согласитесь, очень интересная схема мышления, когда не просто ты придерживаешься некой фантастической теории заговора, а ты еще требуешь от людей, которые непосредственно вовлечены в эту трагедию, то есть у Людмилы Нарусовой умер отец, умер муж, у Ксении Собчак умер отец, да, которого она горячо любила, и которые, мягко говоря, лучше знают тебя, как обстоят дела, ты от этих людей требуешь признать теорию заговора, а иначе ты их отменишь. Я вот, знаете, вот по Америке бегают разные сумасшедшие люди, которые рассказывают, что 11 сентября устроило само ФБР. Но даже я не припомню, что эти сумасшедшие люди, как правило, это, кстати, упоротые исламисты, требовали от родственников жертв погибших, чтобы те немедленно покаялись и признали, что это сделало ФБР, а иначе они их отменят за недостаточную праведность. А это вот очень характерная модель поведения, на мой взгляд, та, которую демонстрирует российская оппозиция, в данном случае в лице Любови Соболь. Кстати говоря, кстати, Вот две очень важных вещи по поводу такого рода теории заговора. Первое. Так уж обстоят дела фактически, вот фактически, что Путин считал Анатолия Собчака своим ментором, своим наставником, человеком, который дал ему путевку в жизнь. Всегда, как мы видим, очень хорошо относился к его семье и прощал Ксении Собчак то, что другим бы не простили. Даже помните, деньги вернул конфискованные при обыске. Первое. И, собственно, одна из причин, по которой Ельцин избрал Путина в качестве преемника, заключалась в том, что, будучи верным семье Собчака и лично Собчаку до конца, уже когда тот не был при власти, Путин организовал по личному распоряжению, по личной просьбе Ельцина, вывоз Собчака, тогда вылет его из Санкт-Петербурга. И, собственно, легенда, вполне соответствующей действительности, сколько я проверяла, гласит, что именно поэтому Ельцин решил, что вот Путин своего слова не нарушает, своих не сдает и семьи Ельцина не обидит. И, кстати, был совершенно прав. А это первое. То есть это противоречит истории, как мы ее знаем. И это очень важно, потому что если вы вместо истории рассказываете какие-то фантастические вещи, которые совпадают с вашими представлениями, как оно должно быть устроено. Если вы верите в фиолетовый луч, если вы верите в Путина, который отравил Собчака, то, простите, ребята, мне с вами не по пути, потому что всегда мне было интересно, как оно устроено, вне зависимости от того, это радует, это как у меня животик чешет или нет, брюшко это мне чешет или нет. Сначала надо понять, что произошло, а потом испытывать по этому поводу какие-то эмоции. Люди, которые заточены на удовлетворение эмоций, и полностью игнорируют действительность, а именно в это превратилась российская оппозиция, а вернее российские леваки, извините, ну как бы сказать, тогда в чем ваше преимущество перед путинской пропагандой? Путинская пропаганда на настоящий момент даже более адекватна, чем вы. Это первое. А второе, вы скажете, что, конечно, вот у Путина руки по локоть в крови, вот Навальный, вот то, вот все, вот скажу абсолютно справедливо. Именно поэтому, когда вы составляете реальный список того, что является реальными событиями или реальными преступлениями, то не надо в него включать церковь, разрушенную в XVI веке, потому что тогда вы выглядите несерьезно. И тогда любой серьезный расследователь может заподозрить в том, что и там те преступления, которые реальные, вы там тоже что-то перекрутили и перенаписали. Вот, так что вот по поводу, почему я не критикую Путина. Вот мне просят, Юля, от вас никто не требует от вас желтухи, от вас просят критического анализа, значит, еще раз повторяю, некоторые вещи мне надо переосмыслить, но я могу сказать, что по состоянию на сегодня, первое, у Путина для войны неплохая экономика, а второе, эта война поглощает процентов 7-8 ВВП, то есть он ее может вести бесконечно долго. Третье – это война очень грамотно устроена с точки зрения людского ресурса, потому что давайте взглянем правде в глаза вслед за Владиславом Иноземцевым. Те люди, которые утилизируются на этой войне, даже если они не прямо зэки, как во времена Вагнера, очень многие из этих людей – это люди не очень пригодные для хорошей экономической работы, скажем так. Это война, которая ведется очень рационально, да, обратите внимание, что нет мобилизации, обратите внимание, что нет никакого, как в Украине, ТЦК. Вместо этого людям платят деньги, если они хотят пойти умирать. Это война, которая, еще раз повторяю, причины мне представляются чрезвычайно серьезными. И развилка, которая стояла перед Путиным, была два очень плохих решения. Один, допустить окончательное превращение Украины в государство, управляемое через внешний общак и становящееся антироссией. Другая, начать эту войну. Я не знаю, что бы я делала на его, я не знаю, что я бы делала на его месте. Я могу сказать, что совершенно точно Путин допустил хотя бы ту же ошибку, хотя бы ту ошибку, что он собирался выиграть эту войну в 3 дня или плюс-минус. И не выиграл. Это почти смертельно, потому что, ну, начинать долгую войну, рассчитывая на короткую, это очень рискованное мероприятие. Но я не вижу за последнее время за Путиным сильных стратегических ошибок, не считая, и об этом я, кстати, всегда говорю, не считая двух очень важных вещей. Первое – это большого количества конфискованных внутри России бизнесов. Это не сногсшибательное количество, но учитывая то, что вся российская экономика выживает за счет частной инициативы, в том числе и санкции предъявляются за счет частной инициативы, Путин рискует подорвать баланс между государственными стремлениями, государственной необходимостью и частной инициативой. Потому что вот Советский Союз погиб, потому что в нем не было частной инициативы, в Сахаре не стало хватать песка. А все сделает частный бизнес для Путина, если только его не закошмарить. Даже войну выиграет в экономическом смысле. И вторая – это супержесткая позиция, которая отсекает прозападно ориентированную часть интеллигенции, которой, заметим, я сама не принадлежу, но которая является просто неотъемлемой частью культуры и цивилизации России. Акунин, Быков, Улицкая – это все драгоценные камни в короне России. Нравится Путину или нет их политическая позиция? Точно так же, как политическая позиция Пушкина или Лермонтова, как мы знаем, не всегда нравилась царям. И вот тут Путин рискует пролететь очень серьезно, потому что в современном мире в конечном итоге война всегда идет когнитивная, война всегда идет гибридная. И войну выигрывает то государство, которое имеет лучшую экономику и лучшие технологии и лучшую науку. Так устроена современная сложная человеческая цивилизация, что это сложные технологии и сложные науки нельзя воплотить, не имея значительного количества духовной свободы, а вот эту духовную свободу в России сейчас просто уничтожают. Вот это два главных стратегических вещи, которые я сейчас ставлю, мне кажется, главными проблемами России и главными ошибками Путина. Но при этом я, как ни странно, смотрю вот на тех людей, которых я вам только что описала, и на тот бесконечный поток желтого говна. И я вижу, что он тоже совершенно неадекватен. Более того, я понимаю реакцию охранительной части российского общества, которому просто кажется, что вот мы, значит, вот это вот радио тысячи деколонизованных пельменей просто обрубим, и типа россияне не будут этому подвержены. И это еще одна важная вещь, о которой я хотела говорить. Может быть, это одна из самых важных вещей, которые я давно думала. Потому что почему я, в частности, беру такую паузу? Потому что очень многие вещи, которые мне казались несомненными до войны, я сейчас пересматриваю. Иногда я делюсь этими вновь возникшими соображениями с вами. Но я вот смотрю на эти видео, типа, как Путин отравил Собчака, и начинаю задаваться вопросом, а с какого момента это начало происходить? И мой сначала ответ был, что, ну вот это, типа, это началось совсем недавно, когда российская оппозиция полностью оторвалась от корней и так далее. И вдруг я с ужасом понимаю, что мы в этом слишком давно жили, и мы в этом жили, а не с 23-го, не с 24-го года, мы жили в этом, по крайней мере, с начала 10-х годов и даже 2000-х. Сейчас я напомню, сейчас я объясню, о чем я говорю. Я, например, некоторые вещи да, давно понимала. Например, потому что я хорошо знала Кавказ, меня всегда вызывало изумление позиция, скажем так, российской независимой прессы по Кавказу, которая всегда про салафитов и ваххабитов объясняла, что это замечательно мирные люди, а если они совершили какой-то теракт, то это от того, что их вот кровавая ФСБ прессанула. Потому что я не понимала, вот зачем это пишут это километрами, когда достаточно зайти на любой ваххабитский сайт, и вы там узнаете, что там имамы говорят, да, всех неверных надо убивать, и надо убивать женщин и детей неверных, вот мы выносим фетву, потому что это ужас вселяет в сердца врагов. Когда имамы прямо пишут, что да, на Кавказе идет оборонительный джихад. Оборонительный джихад, напоминаю, в отличие от наступательного, это такой технический термин, это как диктатура пролетариата. Оборонительный джихад замечателен тем, что вот с точки зрения верующего, с точки зрения ваххабита, салафита, ты обязан в нем участвовать, потому что это джихад на тех землях, где когда-то был ислам. Ты можешь не спрашивать ни мнения отца, ни мнения матери, ни мнения старших. Ты должен в нем участвовать, если можешь, оружием, если не можешь, деньгами, если не можешь, то хотя бы мыслью. И как-то все это ужасно не соответствовало тем рассказам, которые я читала сплошь и рядом в российской прессе о несчастных людях, которых преследуют ни с того, ни с сего. Но вот, например, я совершенно не рефлексировала на тему того, как с 2014 года российская независимая пресса и российская оппозиция описывали войну с Украиной. Я могу вот про себя просто рассказать физически, что все, что я читала в российской независимой прессе, было, как правило, связано с тем, что Донбасс очередной раз обстреляли, и в очередной раз это сделали, типа, сделали сами жители Донбасса. Сами себя обстреливают. А причем очень часто, даже в 99% случаев, да, думаю, даже в 100%, это была правда. В том смысле, что вот MH17, да, читаешь, ну, естественно, MH17 сбил российский БУК. Это доказано, это хорошо известно. Вот есть другой, опять же, доказанный случай, когда Христо Грозев его разбирал, в Мариуполе хотели обстрелять российские войска или российские сепаратисты блокпост, там рядом стояли какие-то пятиэтажки, сепаратисты предупредили, что, дескать, если ты будешь стрелять, ты промахнешься и можешь по пятиэтажкам попасть. Он все равно выстрелил, попал по пятиэтажкам, переговоры об этом попали в сеть, об этом писал Христо Грозев. Есть много других случаев, один из них разбирал Александр Штефанов, когда тоже две группы сепаратистов перестреливались между собой, одна, значит, попала в автобусную остановку, погибла куча народу. Ну, когда читаешь все это подряд, то у тебя возникает впечатление, что что происходит в Донбассе? Ну, там убивают людей, но это делают сами же российские сепаратисты. А типа украинские войска, да никогда, да вот ни единой статьи на эту тему нету. Это впечатление возникало по умолчанию. Поэтому, когда приходила путинская пропаганда и говорила 8 лет Донбасс, то казалось, ха-ха-ха-ха, что вы врете, вы мало того, что сами устроили, действительно, сами устроили русскую весну, так вы еще сами себя обстреливаете. Еще раз, по умолчанию складывалось такое впечатление, если ты на этом сильно не фиксировал, ты как бы на этом и не заострял внимание. Идем дальше по поводу того же самого Донбасса. Вот у меня есть такой коллега Павел Коныгин, который тут создал это большое, значит, расследование против меня, какая я нехорошая. Павел Коныгин очень много ездил по Донбассу и очень много писал оттуда замечательных репортажей. В частности, его однажды украли, его украли пророссийские сепаратисты. Он очень ярко написал, какие они были дебилы, как они обещали его убить, как у них в головах была сплошная вата, как они требовали деньги за его освобождение. И, естественно, у меня сложилось правильное впечатление, что вот те люди, которые его украли, ну это какие-то совершенные Пиноккио, это тут просто дебилы, да. А потом я совершенно случайно узнала, что, оказывается, Павла Коныгина крали 2 раза. И второй раз его украли проукраинские силы. Там было все то же самое. Они были точно такие же. И точно так же деньги требовали, и все остальное. Но Павел Коныгин об этом не написал большой крупной статьи, и я, значит, ее не прочла. И в результате вот совокупных таких статей у меня сложилось впечатление, что с российской стороны сражаются одни моторолы и одни какие-то маргиналы, а с украинской стороны сражаются одни борцы за свободу и независимость своей замечательной страны. А вот сейчас, когда я ближе знакомлюсь с предметом, я с удивлением обнаружила, что, оказывается, с обеих сторон контингент был приблизительно одинаковый. То есть с обеих сторон были идеалисты, в частности, Стрелков, конечно, идеалист, что не мешало, естественно, идеалистам тоже заниматься убийствами, потому что гражданская война – это такое дело, в ней идеалисты убивают первыми. А с другой стороны, было большое количество маргиналов и бандитов, которые, кстати, иногда тоже были упоротыми идейными фанатиками. Тоже не мешает бандитам быть упоротыми идейными фанатиками. И я с удивлением обнаружила, что вот когда Ганула вот этого убили в Одессе, оказывается, что это человек, который еще с 2014 года от имени правого сектора облагал в Одессе бизнес со словами «подайте тут на независимость Украины». А господин Стерненко, который у нас до сих пор собирает на Русарез, ну, вот этот другой яркий представитель, примерно той же самой страты. И более того, я обнаруживаю, что, оказывается, господин Стерненко не просто собирает на Русарез, а вот те самые органы внешнего управления Украины, НАБУ и САП, вернее, САП, прокуратура антикоррупционная, 44 миллионов конфискованных в результате антикоррупционных сделок, ну, в результате разоблачения коррупции, передала господину Стерненко. Это же поразительно. Я как это... То есть вот то самое глубокое государство, тот самый демократический Госдеп, а тот самый Коминтерн-2, он, оказывается, поощряет таких людей. Ну, представьте себе, он поощрял бы Моторол. Это было бы странно. И более того, вот когда мы вчера обсуждали это с Алексеем Арестовичем, он со смехом сказал, что Стерненко – это просто вот когда в Америке был БЛМ, то пришла разнарядка по американским посольствам поощрять в каждой отдельной стране свой собственный БЛМ. Так что оказывается, что когда я говорила про украинский БЛМ, я думала, что это метафора, а это не метафора, это вот реально, как в Советском Союзе приходила разнарядка где-нибудь в Ботсване, в Африке создать своих комсомольцев, вот тут пришла разнарядка создать свой БЛМ, и Алексей Арестович сказал, что в качестве образцового экземпляра был выбран господин Стерненко. Его биографию вы сами можете изучить. Потрясающая биография. А вот я к чему. А что вот мы все, по крайней мере, я въехала в эту войну с полным убеждением, что Украина – это замечательная страна, замечательная демократия, в которой нет ни капли нацизма. Это все российская пропаганда врет. И это мне объясняла российская независимая пресса. Я въехала в эту войну с полным убеждением, что Азов, ну, может быть, да, там когда-то у них были националисты в основателях, но все бывает, националисты действительно любят играть в военные игры. Ну, мало ли что, когда это же врет все российская пропаганда о том, что Азов – это нацики. И долго-долго смотря на все эти Вольфсангели, на все эти руны, про которые нам говорят, что это на все эти эсэсовские значки, про которые нам говорят про это 44, слушая овации Гуньки в канадском парламенте, слушая рассказы о том, что Ваффен-СС это была и дивизия Галичина, это было хорошее дело, сражались они за независимость Украины. Еще долгое время я хлопала ушами и думала, ну, знаете, ну вот, вот везде в Европе, наверное, ну, есть же какие-то маргинальные нацисты. Ну и вот в Украине есть маргинальные нацисты, и в России есть маргинальные нацисты. Вот есть группа Русич, которая недавно, мало того, что опубликовала видео с расстрелом украинского пленного, что является военным преступлением, так еще и призвала украинских пленных расстреливать. Это нацисты, это военное преступление. Но я, знаете, не видела группы Русич, может, я что-то пропустила на награждение у Путина. Опять же, может, я что-то пропустила. Вот, это я к тому, что, суммируя то, что я говорю, я вдруг понимаю, что с 2014 года меня кормили российская независимая пресса, российская оппозиция, а информации о состоянии войны в Украине, ну, примерно то же самое рассказывала, что BBC про Хамас. Вот это абсолютно было то же самое, что BBC втирала своим слушателям про Хамас. Про кровавую израильскую военщину, с одной стороны, и про бедных, невинных палестинских жертв. И, простите, я, как бы сказать, мои глаза, мои уши стали прочищаться. Так долго они прочищались, что даже когда президент Зеленский сказал: «Русские, убирайтесь в свою Россию, свергайте Путина», а что было, обращаю ваше внимание, да, манипуляции и манипуляции нацистского толка. Только это был не правый нацизм, а левый нацизм. Что такое левый нацизм, я многократно объясняла. Левый нацизм отличается от правого тем, что когда правый нацизм, вы просто отменяете какую-то нацию со словами «они недочеловеки», а левый нацизм, как вот, например, или левый расизм, как, например, БЛМ, или там критическая расовая теория, которая является ярчайшим образцом левого расизма, заключается в том, что вы предъявляете той нации или расе, которую вы собираетесь отменить, какие-то невероятно высокие моральные критерии, которым никогда никто в истории человечества не отвечал. И за то, что они не отвечали этим критериям, вы их отменяете со словами: «Ну, слушайте, у них они даже Путина не свергли». И вот даже после этих слов Зеленского, если честно, у меня я еще долго искала им объяснение, говорила: но это, знаете, вот бедный человек, он расстроен, на него напали, надо как-то войти в положение, они жертвы. Прежде чем я поняла, что, собственно, само разделение на жертву и агрессора является классической манипуляцией именно этого самого левого нацизма, потому что за этим следует запятая и слова: «Поскольку я жертва, мне все должны, и мне все позволено. И все, что я делаю, это правильно». И дальше начинается Хамас. Вот, и к этому, к сожалению, в гигантском количестве приложила руку российская независимая пресса, российская оппозиция, которые вели себя, еще раз повторяю, относительно России и Украины, как BBC относительно Хамаса и Израиля. Да, пишут мне, да, Юля, вот это вы подверглись, конечно, иностранному влиянию. А независимая пресса есть тоже пропаганда, только с другой стороны. Отсюда вопрос, а кто заказчик? Слушайте, во-первых, я не считаю, что пресса всегда есть пропаганда. А я, например, напоминаю, что в XIX веке пресса не была пропагандой. И в начале XX века огромное количество прессы было не пропагандой, а анализом. Этим, собственно, пресса и занималась. Но сейчас, к сожалению, мы видим, что действительно то, что раньше было абсолютно непозволительно, там, для журналистов, для писателей, более того, для политиков. Вот для меня еще 10 лет назад демократический политик – это был человек, который произносил какие-то слова, которые его обязывали. И мне казалось, что если он, конечно, может врать, но если он не будет исполнять то, что он произносит, то его просто вынесут из офиса, за него не проголосуют. Обратите внимание, что сейчас политика превратилась в ТикТок. Особенно в Европе. Потому что вот точно так же, как человек из ТикТока несет что угодно, только чтобы собрать побольше лайков, или как Любовь Соболь публикует свое, в кавычках, расследование об отравлении Собчака, я не знаю, чтобы набрать просмотров, или потому что это нравится определенного рода аудитории, а точно так же современный европейский политик говорит вещи, которые, ну, никак не преобразуются в реальность. Если встает бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин и говорит, что Россия должна уйти на границы 91-го года, у меня вопрос. Скажите, вот госпожа Санна Марин как-то может этому поспособствовать реально? А Финляндия как-то может этому поспособствовать реально? И собирается ли? Ответ – нет, нет и нет. Тогда Почему этот человек, простите, так говорит? Несколько вещей еще, которых я хочу вам сказать. Да, ну вот одно из них я говорила, что один из главных афронтов для Европы в планах Трампа и один из камней преткновения – это те самые 300 миллиардов, которые Европа собиралась украсть сама, и что тур, в который отправился Зеленский после Минтичгейт, это был такой роуд-тур по апроприации этих денег, потому что вот все эти виртуальные сделки, которые закричал Зеленский, могли быть оплачены только этими самыми деньгами. Но еще раз повторяю, что ирония момента в том, что план Трампа – это план о том, как лишить Путина победы. Но Зеленский, которому надо остаться у власти, его, скорее всего, не примет устроить что-нибудь вроде овального кабинета 2.0, как вчера предположил Алексей Арестович, потому что для него главная внутренняя поддержка толпы в надежде и уверенности, что Трампу придется все равно поддерживать Украину, чтобы лишить Путина победы. А вот все эти европейские союзники, украинские пропагандисты, российские профессиональные оппозиционеры, которые сейчас воют про агента Краснова и позорный план и спасите Украину, это, конечно, просто вишенка на торте иронии мира, в котором нет государственных деятелей. И обратите внимание, а как плохо обстоит дело в когнитивной сфере у толпы, у развращенного избирателя, потому что ему, там у людей, которые привыкли, что политики уже даже не пропагандисты, а прямо политики потакают их эмоциями и рассказывают то, что этим людям приятно слышать, они просто затопчут ногами того, кто скажет им простую правду жизни. И получится, что этот человек никогда не выиграет политически, просто потому что в каждом данном моменте он будет затопчен теми, кто рассказывает приятные вещи. И вот для меня этот развод между реальностью и между эмоциями толпы, которым приходится потакать уже не просто журналистам, еще раз повторяю, уже не просто людям, которые ТикТок записывают или в Ютьюбе сидят, а непосредственно политикам и даже экспертам, является просто как раз одним из самых главных символов и симптомов кризиса той модели мира, которую начали строить после 91 года, кризиса демократической модели мира. Потому что в чем состояла эта модель, которая сейчас терпит крах на наших глазах? Она состояла в том, что неважно, за кем устья тары. Я напоминаю, я вчера вспоминала Алексея Арестовича и хочу привести этот пример снова, замечательную повесть Стругацких «Бойцовый кут», в которой десантник герцога Алайского попадает на землю, и там он, конечно, сначала подозревает землян в том, что они такие сякие, нехорошие, сухие, которые, я не знаю, там, младенцев по ночам едят, а потом понимает, что он варвар, который не понимает, что в мире больше нет войн, в мире, в прекрасном мире, в котором живут эти люди, больше нет войн, больше нет ужасов, больше нет герцогов Алайских, больше нет империй. Они все любят друг друга, а он варвар и, в общем, недостойный того, чтобы им ноги лизать. Но он отправляется к себе обратно на Гиганду строить этот замечательный мир. И вот мы сейчас оказались в роли бойцового кота, который вполне проникся тем, какие хорошие были люди 22 века полдня. Он отправился на Гиганду, он строил этот мир 22 века, а потом он обнаружил, что эти прекрасные, хорошие люди его за его спиной надули, и что они на самом деле такие же, как герцог Алайский. И что у них все то же самое. Или если не то же самое, то по-другому и хитро заверчено. И оказалось, что устье Тары, чье устье Тары имеет значение, а устье Тары они забрали себе. Или отдали какому-нибудь своему марионетке, и подарили ему внешний общак, чтобы он владел устьем Тары и, соответственно, сам воевал против герцогства Алайского. Они еще скажут, что мы тут ни при чем, знаете, это они сами. Вот самая страшная черта того мира, который рушится на наших глазах, это фарисейство. Еще раз повторяю, я бы не имела никаких бы проблем, скажем, с войной в Югославии, если бы мне Соединенные Штаты сказали: слушайте, мы хотим показательно расчленить Югославию и унизить Сербию в качестве репетиции, возможно, дальнейших расчленений каких-то крупных государств, например, дальнейшего расчленения той же России. Поэтому мы сначала, скажем, признаем суверенными и неприкосновенными границы республик, национальных республик, на которых распадается Югославия, и скажем, что те национальные меньшинства, которые оказались на территории другой республики, не имеют никаких прав там находиться, санкционировав тем самым этническую чистку и, например, чистку 200 тысяч сербов, которые были выгнаны, а частично вырезаны из Хорватии. И мы поможем хорватам, потому что нам это выгодно. А потом через несколько лет мы скажем, что а теперь правила изменились. И вот есть Косово, и есть косовские албанцы, которые составляют часть Республики Сербии, но мы меняем правила на 180 градусов, мы требуем предоставить им автономию, мы требуем предоставить им независимость. И поскольку те люди, которые хотят воевать за косовских албанцев, это не очень популярная, получившая всего 20%, и недавно названная нами террористами армия освобождения Косово, мы будем сражаться на стороне армии освобождения Косово, которые являются террористами, на стороне которых сражаются джихадисты Бен Ладена, которые зарабатывают на жизнь торговли наркотиками, которые зарабатывают на жизнь торговлей человеческими органами и которые врут нам, потому что они нападают, условно говоря, на сербов. Они действуют точно так же, как Хамас. Они, нападая, атакуют сербов, они получают в ответ удар. Сербы, естественно, не стесняются и кричат, что в Косово происходит геноцид. Я напоминаю, что Соединенные Штаты публично объявили о том, что в Косово убито, если я не ошибаюсь, 100 тысяч человек. Это были официальные цифры. А я напоминаю, что Соединенные Штаты, вернее, будущий президент Байден публично называл Хашима Тачи, человека, которого непосредственно потом подозревали в торговле органами, косовским Вашингтоном. А после того, как после перемирия поехали ООНовские следователи искать убитых, то нашли выкопали 3 тысячи трупов, значительное количество которых было, естественно, молодые люди в камуфляжной форме и с оружием. И так это дело тихо и затихло. Так вот, я бы все это как раз проглотила, если бы мне просто тупо сказали, что, знаете, вот Соединенные Штаты сейчас правильно расчленить Югославию, она слишком большая. И, кроме того, им надо продемонстрировать мощь НАТО как нового своего инструмента, например, там, чтобы Германия не обзаводилась собственной армией. И вообще, как я уже сказала, Югославия слишком большая, может быть, центр силы, лучше расчленить ее на поменьшее количество государств, которые будут абсорбированы в НАТО и ЕС в качестве буферных государств. И будут, соответственно, клиентами, маленькими клиентами Соединенных Штатов Америки. Я бы сказала, да, так и делается реал-политик, что делать? Но когда мне при этом стали рассказывать, что Хашим Тачи, который по подозрению торговал органами, это новый Джордж Вашингтон, то тут вот у меня наступает рвотный рефлекс. И когда нам рассказывали, что мы, ребята из 22 века, из полдня, а оказалось, что это Арканар называет себя полднем, и когда те европейские политики, которые мне искренне рассказывают, что они оказываются, значит, за демократию против диктатуры, и вот неприкосновенные границы 91-го года, они в упор не замечают золотых унитазов, они в упор не замечают ТЦК, они в упор не замечают постов типа поста Андрея Сибиги, который там очередной раз начинает мерить черепа русских. Ой, как интересно, ребята. А вы мне тут вот, давайте посмотрим, из-за чего все-таки началась война. И вы мне говорите, что война началась с неспровоцированной российской агрессии, а когда я говорю, а что внутри Украины происходило культурной революцией, мне говорят, вы знаете, мы же не могли вмешаться, это была внутренняя история Украины. Да, вот в Украине постепенно начали набирать силы и побеждать активисты, которые объясняли, что должна быть Галичина от реки до моря. Это неостановимый исторический процесс, который происходил сам собой. И тут вдруг я смотрю, что раз, а когда надо, по щелчку Набу нам рассказывает, что оказывается Менделеевский и золотые унитазы. Оказывается, процесс может управляться с помощью некоторых внешних органов. А потом я смотрю и вспоминаю, что когда была в России война в Чечне, то вся российская прозападно мыслящая интеллигенция и вся российская прозападная независимая пресса рассказывала, что от Чечни надо отстать и что Россия не имеет права внутри своего собственного государства делать то, что ей представляется нужным. Она не имеет морального права. Я подумала, как интересно. Так а почему же в Украине не было вот такой же независимой прессы и таких же независимых прозападных активистов, которые рассказывали бы украинской власти, что не надо вводить языковые законы, не надо щемить жителей Донбасса, не надо заставлять, не надо даже в Крыму закрывать школы на русском языке. Как же получается, что прозападные российские активисты и прозападные украинские активисты диаметрально противоположные вещи относительно внутренней политики своего собственного государства диктовали собственным государством? И вдруг я понимаю, что это, как бы сказать, история управляемая. И вот это, наверное, самая страшная вещь, которая происходит в моей голове, на моих глазах. Ну и, наверное, последнее. Да, кажется, я говорила эту вещь, я еще ее хочу сказать и прорекламировать. Не совсем последнее, еще я несколько вещей скажу. Это очень точное замечание Павла Щелина о том, что для того, чтобы война была совершенно запрещенным действием, которое невозможно терпеть и которое подлежит безусловному обсуждению. А для этого все международные игроки должны быть добросовестными акторами и должны самостоятельно вести себя хорошо. Кстати говоря, я тут сделала одну удивительную вещь. Я прочитала текст, который вы наверняка никогда не читали. Этот текст, будете смеяться, называется «Устав ООН». А почему я его прочла? Потому что я напоминаю, что такое Устав ООН. Потому что, собственно, вот слова о том, что война признается незаконной, нам, кажется, как раз вошли в нашу общественную жизнь с того момента, когда появилась Организация Объединенных Наций, потому что в ней много слов насчет того, что война – это вещь неправильная. И я напоминаю вам, что ООН – это организация, которая была организована, во-первых, после Второй мировой войны, а во-вторых, ее непосредственным создателем и первым исполняющим обязанности генерального секретаря был шпион НКВД, был человек, который был убежденный коммунист, был гражданин будущих социалистических Соединенных Штатов Америки Алжир Хисс. И я как-то говорила, и особенно как-нибудь дополнительно об этом поговорю, что, конечно, ООН – это была организация, которую Сталин хотел захватить изнутри и использовать для захвата всего мира. Потому что, собственно, именно поэтому Сталин в 1945 году не стал непосредственно захватывать страны Восточной Европы и присоединять их к Советскому Союзу, превращал их в буферное государство посредством того, что сейчас называется цветные революции, потому что Сталин был первым изобретателем вот этих методов, и Коминтерн был первым USAID. Потому что Сталин считал, что просто достаточное количество государств будет в ООН социалистических и, возможно, членов Совета Безопасности социалистических, и после этого он мог просто пересесть из кресла генерального секретаря Советской коммунистической партии в кресло генерального секретаря ООН. И вот я внимательно прочла все, что в уставе ООН говорится о войне. И я была потрясена, потому что знаете, что там говорится? Там говорится, что вооруженные силы ООН могут применяться, но не иначе, как в общих интересах. И более того, я хочу вам прочесть статью 45-ю, которую, я думаю, Сталин ухахатывался, когда писали в Москве. В целях обеспечения для Организации Объединенных Наций возможности предпринимать срочные военные мероприятия, члены организации должны держать в состоянии немедленной готовности контингенты национальных военно-воздушных сил для совместных международных принудительных действий. Численность и степень готовности этих контингентов и планы их совместных действий определяются Советом Безопасности с помощью военно-штабного комитета. Да, при ООН предполагалось создать военно-штабной комитет. В пределах, указанных в особом соглашении или соглашениях, упомянутых в статье 43. Вот тот самый, что вооруженные силы должны применяться по решению Совбеза ООН. То есть вы представляете, что такое хотел сделать Сталин? Сталин хотел создать организацию, в которую он влезает как в шкурку изнутри, получает большинство, а получает, конечно, Совет Безопасности. До этого было еще далеко, потому что для этого надо было и Францию, и США сделать коммунистическими странами. Но после этого оказывается, что любая война, которая ведется на территории земного шара, незаконна, если она не ведется по требованию ООН. А если она ведется по требованию ООН, то она мало того, что законна и является святой справедливой войной, и в любой момент она может быть объявлена любой стране, которая по каким-то причинам Организацию Объединенных Наций не устраивает. Она еще ведется государствами национальными, которым ООН приказала воевать. То есть образуется такая гигантская система буферных государств, которая вся может выполнять в идеале приказания Советского Союза. Я об этом говорю потому, что мне кажется, что вот то, что потом сделала отдельно НАТО, и то, что построили Соединенные Штаты в лице НАТО в Восточной Европе, очень напоминало вот этот усеченный, идеальный сталинский ООН. Потому что от открытия, что... И вот это была прекрасная история, которая была прописана в уставе ООН, что есть войны плохие, есть войны хорошие. Войны хорошие – это те, которые мы тут посовещались и объявили плохим людям. Мне кажется, очень интересная история. Так, я посмотрю, что я тут в Твиттере писала или не писала. А вот еще несколько важных, интересных моментов. Четверть студентов Калифорнийского университета в Сан-Диего, проходящих вспомогательный курс по математике, не смогла решить уравнение для второго класса, уравнение типа 7 плюс 2 равняется x плюс 6. Это к вопросу о политике идеи и к уникальному современному бренду социализма, при которой жертвой признается любой, кто себя чувствует жертвой, и тогда ему сразу все должны. Да, и последняя маленькая деталь. Да, вот диверсанты подорвали железную дорогу в Польше. И, как сообщает нам премьер-министр Дональд Туск, ими оказались украинцы. Они предполагают, я думаю, совершенно справедливо, что они работали на российские спецслужбы. И я хочу обратить ваше внимание, что это классика жанра. С одной стороны, Россия ведет подпороговую гибридную войну со странами ЕС, чтобы отвлечь их от помощи Украине, напомнить, что их внезапно проснувшаяся воинственность может иметь высокую цену. Типа хотели плохих отношений и получите. Но главным образом это, конечно, чтобы показать, сколько будет реально стоить помощь Украине, от которой, напомним, отказался Трамп. А с другой стороны, обратите внимание, что диверсию, собственно, осуществили люди с паспортами Украины. И это напоминает нам две неудобных правды. Во-первых, огромное количество тех, кого Европа считает свободолюбивыми украинцами, колонизованными имперской Россией, в кавычках, от которой России непременно этих людей надо освободить. Они сами себя считают русскими и гражданами большой России. Их в Украине называют ждунами и сепарами, и, как мы видели, даже дроны, которые их убивают, когда они идут с белыми флагами к российским позициям. А на освободителей они глядят примерно так же, как зажиточный кулак на пришедших его освобождать коммунистов. Ну и, конечно, есть другая, тоже не меньшая часть, которая просто готова за деньги работать с кем угодно. Ну и вишенка-то на торте заключается в том, что Польша только что признала взрыв Северного потока легитимной штукой. Потому что в военное время против объекта, который помогает противнику, оно так и действует. Я с этим совершенно согласна. Но ведь, согласитесь, тогда легитимен не только взрыв украинцами с Северного потока, но и взрыв на польской железной дороге, по которой идет оружие в Украину. Либо-либо. Ну, и последнее, возвращаясь к Мендичгейту. Вот как я понимаю суть Мендичгейта? США, понимая, что они проигрывают прокси-войну в Украине, хотят ее остановить, чтобы не получилось, как в Афганистане. Тем более, что автором этой политики являются Байден и глобалисты, Трампу вовсе не хочется отвечать за чужое дерьмо, а полный провал провисит за него. При этом у России резона останавливаться нет, если она остановится, у нее украдут победу, только если ей дать что-то серьезное. Но вот что поразительное, не останавливается Зеленский. Потому что иначе он лишится власти, и, как видим, по Мендичгейту не только власти. Поэтому идея Трампа была надавить на Зеленского. А отсюда и первая серия Мендичгейта, за которой следом последовало вот это вот предложение. Первая серия. Ничего про оборонные контракты, про Firepoint, про самого Зеленского. Идея была, Зеленский не идет на второй срок, соглашается с условием, которые ему выдвинет Трамп. А Зеленский вместо этого поехал в пиар-турне по европейским странам, где, ну, формально это были несуществующие за несуществующие деньги покупка несуществующих самолетов, а на самом деле, конечно, это была попытка объяснить, вот смотрите, ребята, как у нас тут хорошо с внешним общаком налажено, если вы нам дадите деньги на покупки этих несуществующих самолетов из российских активов, то смотрите, как все хорошо устроится. Соответственно, вот ровно этот второй шаг за Мендичгейтом и реализовался. Юлия Латынина. Код доступа. Сейчас у нас будет песня на стихи моего отца. Но вот последнее. Вот обратите внимание, конечно, что ЕС реагирует на Мендичгейт. Вот как Первый канал на расследование Навального. Не просто игнорирует, а делает это подчеркнуто. Зеленский летит Макрону, и Макрон устраивает для него пиар-акцию, продавая за виртуальные деньги виртуальные истребители. То есть ЕС дает понять, что им не важно, что Зеленский давно не демократический президент, а авторитарный лидер. Что в Украине охотится на пушечное мясо, отпускают его за деньги, что деньги исчезают на всю. На вооружениях, на защитных сооружениях энергетики, на непостроенных укреплениях. ЕС дает понять, что все это законная плата правящей элиты Украины до тех пор, пока та стирает две части исторической России друг от друга. А Соединенные Штаты, наоборот, слили детали того, как устроен внешний общак, чтобы не остановить сползание Украины в Афганистан. И вот и ничего бы еще раз в этом не было плохого, если бы все это было не намазано чудовищным слоем фарисейства, фарисейства, при котором оказывается, что белый пашистый дворец борец с диктатурой, и коррупция – это кто угодно, кого чиновники ЕС объявят белым и пушистым. Это и есть мягкая сила, когда с помощью копеечных вложений, но многовекового морального капитала можно создавать репутации и рушить их, и кружить головы целым народам, маняя в Европу ценой отречения от исторических корней. Проблема в том, что основания этой мягкой силы обнажаются. Когда они обнажаются, многовековой моральный капитал быстро тает. Вот сейчас ничтожные европейские чиновники живут на том, что проедают этот многовековой моральный и цивилизационный капитал, накопленный Ньютоном, Монтескье, Дидро, Локом, Жюль Верном и так далее. Это карлики, которые стоят на плечах гигантов. И вот в этом смысле, конечно, вот эта запоздалая клятва верности, которая в преддверии конца грантов USAID, который заканчивается в конце этого года, спешит принести еврочиновникам российская оппозиция, это очень характерная вещь. Самодовольным фарисеям очень приятно слушать, какие они гуманные и значительные, и как российская оппозиция готова для них проиграть войну. Но правда заключается в том, что Европа, которая первенство имела 400 лет, погружается в состояние стратегической нерелевантности. Виноваты в этом исключительно ее же политики и чиновники, и еще самый настоящий глобализм, потому что настоящий глобалист – это вовсе не тот, кто отбирает налоги у тех, кто в Европе работает, чтобы отдать их тем, кто не работает. Настоящий глобалист – это китаец, который сидит в Шанхае, в доме круче европейского, работает над научным проектом, который в Европе уже невозможно осуществить. И когда он слушает рассказ о том, что Путин – это международный изгой, с которым никто не встречается в цивилизованных странах, говорит: «Стоп! А вот я тут вчера видел по телевизору, как Путин встречался с Си. Вы что, хотите сказать, это мы, китайцы, нецивилизованные?» На этом ваш покорный слуга прекращает этот эфир. Завтра приходите на Павла Щелина. Делитесь ссылками, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал Дарьи, она сейчас поставит видео, я надеюсь, поставит, потому что не знаю, с песней на стихи моего отца. Не забывайте, что сотворение Бога, по-моему, еще продается на Озоне. Не уверена, что оно будет дальше продаваться. Ну и, кстати, да, пишите в комментах все-таки, как бы вы увидели, хотели увидеть, в каком виде, где напечатана и книгу из, как я уже сказала, из Вейского цикла. До свидания.
Оттолкнулся от причала и плыву себе туда, где начало умочало, да тяжелая вода. Нет ни берега, ни края, ни широт или долгот, только призрак смутный рая, только мой корявый плод. Позади война и суша, у людей, как у зверей, выживать подобны груша, без особенных идей. Вдалеке по самой кромке, промеж неба и земли, нерожденные потомки ладят к бою корабли, и в рассветы, и в закаты, и в метели, и в дожди, те холопы, те солдаты, и у всех свои вожди.